Глава 14. Итак, блаженный Отче, не тех ублажай, которые жертвуют Христу имением, а тех, кои приносят Ему словесных овец. Но старайся приносить это всесожжение непорочно. Если не так, то никакой тебе не будет пользы. Второе. Как должно разуметь, яко подобаше предану быть и Сыну Человеческому, горе же тому им же предастся, Евангелие от Матфея, глава 26, стих 24, так понимай и в обратном смысле, что многим произволяющим подобает спастись, но награда дана будет тем, которые по Господе послужили их спасению. Третье. Прежде всего, честной Отче, нужно нам иметь духовную силу, чтобы помогать тем, которых мы дерзнули вести во святая святых и покусились показать им Христа на таинственной их и сокровенной трапезе почивающего. Ибо когда сии руководимые находятся еще в преддвериях святилища, и мы видим, что толпа хотящих им воспрепятствовать войти угнетает и утесняет их, тогда мы обязаны взять их за руку, как младенцев, и освободить от сей толпы, то есть от бесовских помыслов. А если они еще очень младенчественны или немощны, то нужно их и на плечи взять, и понести, пока они пройдут дверь сего поистине тесного входа. Ибо тут обыкновенно бывает самое давление и теснота. Потому и говорил о ней некто: «Сие труд есть предо мною, донде же вниду во светило Божие». Псалом 72. Четвертое. Мы уже говорили, отец отцов, и в предыдущих словах, каков был он и отец отцов, и учитель учителей. Весь облечен высшую премудростью, нелицемерен, обличителен, вникален, вникателен, целомудрен. Слово «целомудрие» по смыслу древних отцов означает не частную добродетель, а трезвение во всем, когда человек хранит себя от всякого дела, слова и помышления, неугодного Богу. Снисходителен и радостен, и, что всего удивительнее, за теми, которые изъявляли пламенную ревность к духовной жизни, он следил несравненно строже. Если же находил некоторых, державшихся собственной воли или имевших к чему-либо пристрастие, то лишал их любимой вещи, так что все, наконец, стали остерегаться, чтобы не изъявлять своей воли в том, к чему они чувствовали влечение. Достопамятный муж этот всегда говаривал, что лучше изгнать послушника из обители, нежели позволить ему исполнять свою волю, ибо изгнавший часто делает изгнанного смиреннейшим и готовым уже отсекать свою волю. А изъявляющий мнимое человеколюбие и снисхождение к таким инокам бывает причиной того, что они проклинают его при кончине своей, как человека, который обманул, а не воспользовал их. Пятое. Чудно было видеть, как сей великий отец по исполнении вечерних молитв сидел, как бы некий царь на престоле, на седалище своем, наружно сплетенном из ветвей, а внутренне — из духовных дарований. И как дружный сон братий, подобно мудрым пчелам, окружал своего пастыря, внимая словам его, как словам Божиим, и получая от него повеление. Одному пастырь повелевал прежде сна прочитать наизусть 50 псалмов, другому — 30, иному — 100, иному назначал положить столько же земных поклонов, другому — сидя спать, иному — читать столько-то времени, а другому — столько-то стоять на молитве. Он поставил также над братьями двух надзирателей, которые днем примечали и возбраняли праздность и празднословие, а ночью безвременные бдения и то, чего не должно предавать Писанию. Шестое. Мало этого. Сей великий муж определял каждому особенные правила и касательно пищи, ибо не для всех была одинаковая пища, но назначалась каждому по его устроению. Для одних сей добрый домостроитель назначал пищу более суровую, а для других более приятную. И удивительно, что все принимали и исполняли его повеление без ропота, как из уст Божиих. Сему достойнейшему мужу была подчинена и лавра, в которую сей, совершеннейший во всем, посылал из обители своей более сильных духом на безмолвие. Седьмое. Не приучай, прошу тебя, простосердечных иноков к тонкоразборчивости помыслов, но лучше, если можно, и тонкоразборчивых приучай к простоте. Это дело преславное. Восьмое. Достигший совершенной чистоты через крайнее бесстрастие, как божественный судья может употреблять и строгие меры. Ибо оскудение бесстрастия уязвляет сердце судьи и не допускает ему, как бы следовало, наказывать и искоренять зло. Девятое. Прежде всего, оставляй сынам твоим в наследие непорочную веру и святые догматы, чтобы тебе не только сынов, но и внуков твоих привести ко Господу путем православия. Десятое. Крепких телом и юных ты не должен щадить по ложному милосердию, но утомлять и истощать их, чтобы они благословляли тебя при исходе из этой жизни. И на сие, премудрый муж, ты имеешь пример в великом Моисее, который послушного и с покорностью за ним следовавшего народа не мог освободить от рабства фараонова дотоле, пока не заставил их есть опресноки с горьким зельем. А преснок означает душу, которая несет отсечение своей воли, ибо собственная воля надмевает и возвышает ее, а преснок никогда не надымается. Под горьким зельем должно разуметь иногда огорчение от покорения себя повелевающему, а иногда горечь сурового поста. Одиннадцатое. Но написав это к тебе, о отец отцов, прихожу в страх, слыша говорящего, научая инага, себе ли не учиши. Послание к римлянам, глава 2, стих 21. Итак, скажу еще одно и кончу слово.